В 9 часов мне, наконец, доложили о приходе городского врача. Я велел его впустить. Он был старше меня по чину. И в то же время мой соперник, тот самый врач, о котором она в свое время так презрительно отзывалась, и которому, очевидно, были уже известны мои хлопоты о переводе. Я почувствовал это, как только он взглянул на меня. Он был моим врагом. Но именно это и придавало мне силы. Уже в переднюю он спросил, когда умерла госпожа. Он назвал ее имя. В 6 часов утра. Когда она послала за вами? В 11 вечера. Вы знали, что я ее врач? Да, но дело было спешное, и затем покойная определенно требовала, чтобы пришел я. Она запретила звать другого врача. Он уставился на меня, румянец появился на его бледном, несколько ожиревшем лице. Я чувствовал, что его самолюбие уязвлено. Но это мне только и нужно было. Я всеми силами стремился к быстрой развязке, потому что осознавал, что долго мои нервы не выдержат. Он хотел ответить какой-то колкостью, но раздумал и с небрежным видом сказал: «Ну что же, если вы думали, что можете обойтись без меня, но все-таки мой служебный долг удостоверить смерть и...» Отчего она наступила? Я ничего не ответил и пропустил его вперед. Затем он вернулся к двери, запер ее и положил ключ на стол. Он удивленно поднял брови. «Что это значит?» Я спокойно встал против него. «Тут речь идет не о том, чтобы установить причину смерти, а о том, чтобы скрыть ее. Эта женщина позвала меня, чтобы я помог ей после неудачного вмешательства. Я уже не мог ее спасти, но обещал ей спасти ее честь и исполню это. Я прошу вас помочь мне». Он широко раскрыл глаза от изумления. «Неужели вы хотите сказать, — пробормотал он, — что я, официальный врач, должен покрыть здесь преступление?» «Да, я этого хочу. Я должен этого хотеть. Чтобы я за ваше преступление... Я уже сказал вам, что я не прикасался к этой женщине, иначе я не стал бы перед вами и не стал бы уже упрашивать вас, а давно бы покончил с собой. Она искупила свой проступок, если вам угодно так это называть, и свет ничего не должен об этом знать. И я не потерплю, чтобы честь этой женщины была теперь бессмысленно поругана». Мой решительный тон вызвал в нем еще большее раздражение. «Вы не понимаете! Так, ну, вы ведь мой начальник, или, по крайней мере, собираетесь стать им, попробуйте только приказывать мне. Я сразу подумал, что тут какая-то грязная история, раз вас вызывают из вашего угла. Не дурной практикой вы тут занялись, не дурной пробный образец. Но теперь я приступлю к осмотру. Я сам, и вы можете быть уверены, что протокол, под которым будет стоять мое имя, будет в полном порядке. Я не подпишу пишу лжи. Я остался спокоен. На этот раз вам придется все-таки это сделать. До тех пор вы не выйдете из комнаты. При этом я сунул руку в карман. Моего револьвера при мне не было, но мой коллега все-таки вздрогнул. Я на шаг приблизился к нему и посмотрел на него. Послушайте, я вам скажу пару слов, чтобы избежать крайностей. Моя жизнь не имеет для меня никакой цены. Чужая тоже. Я дошел уже до такого предела. Единственное, что имеет для меня значение, это выполнить свое обещание и сохранить в тайне причину этой смерти. Слушайте, я даю вам честное слово, если вы подпишете свидетельство, что смерть вызвана какой-нибудь случайностью, то я в течение недели покину город, покину Индию. Если вы этого потребуете, возьму револьвер и застрелюсь, как только гроб будет опущен в землю, и я смогу быть спокоен, что никто, вы понимаете, никто не станет заниматься расследованием. Этого будет для вас достаточно. Это должно вас удовлетворить. В моем голосе было, несомненно, что-то угрожающее, что-то опасное, потому что по мере того, как я невольно приближался к нему, он отступал с тем же выражением ужаса, с каким люди спасаются от одержимого амоком. Когда он бешено мчится вперед, размахивая крисом. И сразу он стал другим, каким-то пришибленным и безвольным. От его уверенного тона не осталось и следа. В виде слабого протеста он промямлил еще. Это было бы первый раз в моей жизни, что я подписал бы ложное свидетельство, но так или иначе какую-нибудь форму можно будет подыскать. Бывают всякие случаи, однако не мог же я так, без всяких... Конечно, не могли. Поспешно поддержал я его. Только скорее, стучало у меня в висках. Но теперь, когда вы знаете, что вы только что обидели бы живого и жестоко поступили бы с умершей, вы, конечно, не станете колебаться. Он кивнул головой. Мы подошли к столу. Через несколько минут удостоверение было готово, оно было затем опубликовано в газетах и вполне правдоподобно описывало картину сердечного паралича. После этого он встал и посмотрел на меня. «Вы уезжаете на этой же неделе, не правда ли?» «Даю вам честное слово». Он снова посмотрел на меня. Я заметил, что он хочет казаться строгим и деловитым. «Я сейчас же закажу гроб», сказал он, чтобы скрыть свое смущение, но особенно мучительно для меня было, я не знаю сам почему, когда он вдруг протянул мне руку и с неожиданной сердечностью потряс мою. «Желаю вам молодцом перенести это», — сказал он, и я не знал, что он имеет в виду. Был ли я болен или сошел с ума? Я проводил его до двери, отпер и, делая над собой последние усилия, запер за ним. Потом начался опять этот стук в висках, все закачалось, завертелось передо мной, и перед самой ее постелью я рухнул на пол. пол, как падает с оборвавшимися нервами гонимый амоком в конце своего безумного бега. Он опять замолчал. Меня знобило, вероятно, от того, что первый порыв утреннего ветра легкой волной пробегал по кораблю. Но на измученном лице, которое я уже ясно различал в свете сумерек, снова уже появилось напряженное выражение. Не знаю, долго ли пролежал я так на циновке, вдруг я почувствовал легкое прикосновение. Я вскочил. Это был Бой, с робким и почтительным видом стоявший передо мной и тревожно заглядывавший мне в глаза.
«Сюда хотят войти, хотят видеть ее!»
«Не впускать никого!»
«Да, но...»
В его глазах был испуг. Он хотел что-то сказать и не решался. Верное животное испытывало какое-то страдание. «Кто это?» Он, дрожа, посмотрел на меня, словно ожидая удара. А потом он сказал... Он не назвал имени, откуда берется вдруг в таком низшем существе столько понимания. Почему в иных и в иные мгновения удивительное чувство такта осеняет подобных совершенно темных людей? Он сказал тихо и боязно: «Это он!» Я вскочил. Понял сразу, и меня охватило жгучее желание и нетерпение увидеть этого незнакомца. Дело в том, видите ли, что это, как это ни странно, но среди всей этой муки, среди этих лихорадочных волнений, страхов и сумятицы, я совершенно забыл о нем. Забыл, что в деле замешан еще один мужчина, человек, которого любила эта женщина, кому она в пылу страсти отдала то, в чем отказала мне. За 12, за 24 часа до этого я ненавидел этого человека, мог бы разорвать его на куски, но теперь я... Не могу передать вам, как меня тянуло увидеть его, полюбить его за то, что она его любила. Одним прыжком я очнулся у двери. Передо мной стоял молодой, совсем молоденький офицер, блондин, очень неловкий, очень стройный, очень бледный. Он выглядел совсем ребенком, так трогательно молод он был. И несказанно потрясло меня, как он старался быть мужчиной, показать выправку, скрыть свое волнение. Я сразу заметил, что у него дрожала рука, когда он поднес ее к фуражке. Мне хотелось обнять его, потому что он был именно таким, каким я хотел видеть человека, обладавшего этой женщиной. Не соблазнитель, не горец, нет. Полуребенку, чистому, нежному созданию подарила она себя. В крайнем смущении стоял передо мною молодой человек. Мой жадный взор и порывистые движения еще более смутили его. Маленькие усики над губой предательски вздрагивали. Этот юный офицер, этот ребенок должен был сделать над собой усилие, чтобы не расплакаться. «Простите», — сказал он наконец. «Я хотел... еще раз увидеть госпожу». Невольно, сам не замечая этого, я положил ему, чужому человеку, руку на плечо и повел его, как ведут больного. Он посмотрел на меня изумленным и бесконечно благодарным взглядом. В этот миг между нами уже зародилось сознание какой-то общности. Я повел его к ней. Она лежала бледная в белых простынях. Я почувствовал, что мое присутствие все еще стесняло его, поэтому я отошел назад, чтобы оставить его наедине с ней. Он медленно приблизился к постели дрожащими шагами, волоча за собой ноги, потому как поднимались его плечи, я видел, какая боль разрывает ему грудь. Он шел, как человек, идущий против чудовищной бури, и вдруг упал на колени перед постелью, так же, как раньше я упал. Я подскочил к нему, поднял и усадил в кресло. Он больше не стыдился и разразился рыданиями. Я не мог произнести ни слова, не только бессознательно проводил рукой по его светлым, мягким, как у ребенка, волосам. Он схватил меня за руку с каким-то страхом, и вдруг я почувствовал на себе его пристальный взгляд. «Скажите мне правду, доктор. Пробормотал он. Она не наложила на себя руки. Нет, повторил я, хотя у меня уже готов был вырваться из горла крик. Я! И ты, и мы оба! Ее упрямство, ее злосчастное упрямство! Но я удержался и повторил еще раз. Нет. Никто не виноват. Это был Рок. «Мне не верится», — простонал он.
«Не верится. Позавчера только она была на балу, улыбалась, кивнула мне. Это немыслимо. Как это могло случиться?»
Я начал плести длинную историю. Даже ему не выдал я ее тайны. Все эти дни мы, как два брата, беседовали с ним, словно озаренные связывавшим нас чувством. Мы друг другу не поверяли его, но каждый из нас чувствовал, что жизнь другого тесно связана с этой женщиной. Иногда запретное слово готово было сорваться с моих уст, но я стискивал зубы, и никогда он не узнал, что она носила под сердцем ребенка от него, что я должен был убить этого ребенка, его ребенка, и что она увлекла его с собой в пропасть. И все же мы говорили только о ней в эти дни, пока я скрывался у него, потому что, я забыл вам это сказать, меня разыскивали. Ее муж приехал, когда гроб был уже закрыт. Он не хотел верить официальной версии. Ходили какие-то слухи, и он искал меня. Но я не мог решиться на встречу с ним, увидеть его, человека, как я знал, заставлявшего ее страдать. Я спрятался. 4 дня я не выходил из дома. 4 дня мы оба не покидали квартиры. Ее возлюбленный купил для меня на чужое имя место на пароходе, чтобы я мог бежать. Словно вор прокрался я ночью на палубу, чтобы никто меня не узнал. Я бросил там в глуши все, что у меня было, свой дом и работу, на которую потратил 7 лет жизни. Все мое добро брошено на произвол судьбы. А начальство, вероятно, уже уволило меня со службы, так как я без разрешения оставил свой пост. Но я больше не мог жить в этом доме, в этом городе, в этом мире, где все напоминает мне о ней. Как вор бежал я ночью, только чтобы уйти от нее забыть. Однако, когда я вступил на борт ночью, в полночь, мой друг был со мной. Тогда, как раз поднимали что-то краном, что-то продолговатое, черное. Это был ее гроб. Вы слышите? Ее гроб. Она преследовала меня, как раньше я преследовал ее. И я должен был стоять тут же с безучастным видом, потому что он, ее муж, был тоже тут. Он сопровождал тело в Англию. Может быть, он хочет произвести там вскрытие? Он овладел ею. Теперь она опять принадлежит ему. Уже не нам, нам обоим. Но я еще здесь. Я пойду за ней до конца. Она и он не узнает. Он не должен никогда узнать. Я сумею защитить ее тайну от всякого посягательства, от этого негодяя, из-за которого она пошла на смерть. Ничего, ничего ему не узнать. Ее тайна принадлежит мне, только мне одному. Понимаете вы теперь? Понимаете вы, почему я не могу видеть людей? Не выношу их смеха, когда они флиртуют и ходят парочками, потому что там внизу, внизу в трюме, между тюками чая и кокосовыми орехами стоит ее гроб. Я не могу пробраться туда, там заперто, но я чувствую это, чувствую каждую секунду, чувствую и тогда, когда здесь играют вальсы и танго. Это ведь глупо. На дне моря лежат миллионы мертвых. Под любой пядью земли, на которую мы наступаем ногой, гниет труп. Но все-таки я не выношу. Не могу вынести, когда устраивают здесь маскарады и так плотоядно смеются. Я чувствую здесь эту мертвую и знаю, чего она от меня хочет. Я знаю, на мне еще лежит долг. Я еще не кончил. Ее тайна еще не погребена. Она еще не отпускает меня. На средней палубе зашаркали шаги. Зашлепали мокрые метлы. Матросы начинали уборку. Он вздрогнул, как человек, застигнутый врасплох. На истерзанном лице отразился испуг. Он встал и пробормотал. «Мне пора. Пойду уж». Мучительно было на него смотреть. Страшен был пустой взгляд его опухших глаз, красных от алкоголя или от слез. Его стесняло мое участие. Я ощущал во всей его сгорбленной фигуре стыд, мучительный стыд за откровенность со мною в минувшую ночь. Невольно я сказал: «Вы позвольте мне зайти после обеда к вам в каюту». Он посмотрел на меня, жесткая усмешка исказила его губы, с какой-то злобой выдавливал он из себя каждое слово. «Эге, наш знаменитый долг помогать! Эге, этим самым словцом вы и подзадорили меня на болтовню. Но нет, сударь, спасибо. Пожалуйста, не воображайте, что мне теперь легче после того, как я перед вами вывернул наружу все свои внутренности. Жизнь свою я проворонил, и никто мне ее не починит. Вышло так, что напрасно я трудился для почтенного голландского правительства. Пенсия, тетю, бездомным псом возвращаюсь я в Европу. Псом с визгом плетущегося за гробом. Безнаказанно не бегут в бреду амока. Рано или поздно меня подкосит, и я надеюсь, что конец уже близок. Нет, спасибо, сударь, за любезное желание меня посетить. Я уже завел себе приятелей в своей каюте. 2-3 бутылки доброго старого виски. Они меня иногда утешают. А затем мой старинный друг, к которому я, к сожалению, своевременно не обратился, мой славный Браунинг, он-то уж поможет лучше всякой болтовни. Прошу вас, не утруждайте себя. У человека всегда остается его последняя возможность околеть, как ему вздумается, и при этом отклонить всякую постороннюю помощь. Он еще раз насмешливо, даже вызывающе посмотрел на меня, но я чувствовал, в нем говорил только стыд, бесконечный стыд. Потом он втянул голову в плечи, повернулся и, не прощаясь, пошел кривой и расслабленной походкой по уже светлой палубе к каютам. Больше я его не видел. Напрасно искал я его в ближайшие ночи на обычном месте. Он исчез. И я мог бы предположить, что все это был сон или галлюцинация, если бы мое внимание не было привлечено одним пассажиром с траурным флером на рукаве. Это был крупный голландский коммерсант, и мне подтвердили, что он действительно только что потерял жену, скончавшуюся от какой-то тропической болезни. Я видел, как он с суровым, измученным лицом прогуливался в стороне от других, и мысль, что я знаю его сокровенные думы, несказанно волновала и пугала меня. Я всегда сворачивал с дороги, когда встречался с ним, боясь неосторожным взглядом выдать, что я знаю о его судьбе больше, чем он сам. В порту Неаполя произошел после этого тот необычный несчастный случай, объяснение которого нужно, мне кажется, искать в рассказе доктора. Большинство пассажиров вечером съехала на берег, а я отправился в оперу, а оттуда в одно из ярко освещенных кафе на Виорома. Когда мы в Ялике возвращались на пароход, мне бросилось в глаза, что несколько лодок с факелами и ацетиленовыми фонарями кружили и искали что-то вокруг корабля. А наверху в темноте таинственно ходили по палубе карабинеры и жандармы. Я спросил у одного из матросов, что случилось. Он уклонился от ответа, и было ясно, что ему приказано молчать. На следующий день, когда пароход мирно и без малейшего следа какого-либо происшествия пошел дальше, в Геную, на борту по-прежнему ничего нельзя было узнать. И лишь в итальянских газетах я потом прочел романтически разукрашенное сообщение о несчастном случае в Неаполе. В ту ночь, писали газеты, в поздний час, чтобы не смущать печальным зрелищем пассажиров, с борта парохода спускали в лодку гроб знатной дамы из голландских колоний. Носильщик спускался с ним по веревочной лестнице, а муж покойный помогал ему, держа за веревку. В этот миг что-то тяжелое рухнуло с высоты борта и увлекло за собой и гроб, и обоих мужчин в воду. Одна из газет утверждала, что это был какой-то сумасшедший, бросившийся сверху на веревочную лестницу. По другой версии, лестница оборвалась сама от чрезмерной тяжести. Как бы то ни было, пароходная компания приняла, очевидно, все меры, чтобы скрыть истину. С большим трудом спасли из воды носильщика и мужа покойный, но свинцовый гроб тотчас же пошел ко дну, и его не удалось найти. Появившаяся одновременно заметка о том, что в порту прибило к берегу труп неизвестного 40-летнего мужчины, не привлекла к себе внимания публики, так как, по-видимому, вовсе не была связана с романтически описанным происшествием. Но передо мной, как только я прочел эти беглые строки, еще раз призрачно выступила из-за газетного листа бледное, как месяц, лицо со сверкающими стеклами очков.